Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Йога-радио. Вы слушаете передачу «Священная Земля». Сегодня у нас в гостях новый знаток ведических писаний Владислав Пахомов, также известный под духовным именем Каустубха Дас. Разрешите поприветствовать вас от лица наших радиослушателей, Каустубха Прабу.
Добрый день.
Будем знакомиться, правда? Расскажите немного о себе.
Да. Очень приятно, прежде всего, скажу. Для меня это большая честь стать участником всем известного йога-радио.
Спасибо, комплимент, Каустубха Прабу.
Надеюсь на то, что еще удастся встретиться не раз. Меня зовут Пахомов Владислав Витальевич. Это имя в миру, духовное имя, данное при посвящении Каустубха Дас. Если говорить о моей сопричастности с именно духовной практикой, то я познакомился с методом бхакти-йоги, которым увлекся, который посчитал очень и очень научным и эффективным. Познакомился я в 96 году, практиковал сам, а потом, встретив уже единомышленников, так сказать, в 99 году перешел жить в храм, или так технически выражаясь, в ашрам, в качестве брахмачари. Наверняка многие знают, те, кто слушают лекции Ананда Киртана Прабху, они уже знают, кто такой брахмачари, но я повторюсь, это ученик-послушник, задача которого как раз-таки приобрести знание, ведическая мудрость. Я оставался в ашраме 6 лет. В 2003 году я получил посвящение в этой самой древней традиции, многотысячелетней традиции школы бхакти-йоги и духовное имя свое Каустубха Дас.
Новое, кстати, для нас имя Каустубха Прабу. Что оно обозначает?
Один из вечных атрибутов, одна из, так сказать, атрибуты Бога, Кришны, Верховной Личности Бога, как говорится, один из атрибутов Его, то есть одна из энергий, присущих, вечно присущих Ему, это сознание. И вот Каустубха, это говорится, что это камень, драгоценный камень, который есть только у него, у Вишну или у Кришны. Он синего цвета, на нем выгравирован теленок. Но сам по себе этот камень, он отражает совокупность сознания всех сознающих живых существ, то есть всеобщего сознания.
То есть такой уникальный камень.
Да.
Единственный в своем мире.
Безусловно.
Вообще в этом мире.
Да, безусловно. Все остальные – это, наверное, его детки. Этого первого драгоценного камня. Вот. Затем, что, если позволите продолжить. В 2005 году я вышел из ашрама и женился на одной замечательной девушке. Ее тогда звали Полина. Сейчас ее зовут Пулинди Девидаси, она также инициированная ученица в этой самой традиции. И в 2007 году я по просьбе руководства своего возглавил Луганскую общину. Я сам из Донецка родом и супруга моя. Но мы переехали в Луганск и возглавили там общину Международного общества сознания Кришны Луганской области. В течение 8 лет я был руководителем ее, членом Украино-Молдовского региона Международного общества сознания Кришны. В настоящее время, я недавно взял самоотвод, поскольку трудно совмещать, я живу в городе Полтава по просьбе друзей своих, переехал сюда с семьей. И помимо своей супруги Полины, у меня еще также есть замечательная 6-летняя дочь Ниладри. Вот так.
Ну да, такой довольно-таки хороший опыт у вас за плечами, и судя по всему, и духовный.
Да, безусловно, годы, мы сегодня поговорим об этом, что время, оно важно для того, чтобы именно наше теоретическое знание, оно перешло в опыт, поскольку вот именно опыт, навык, знаете, то есть реальное понимание какого-то закона интересного, жизненного, безусловно, на это требуются определенные факторы, скажем так, определенные вещи, одной из которых является время, то есть необходимо время. Но мы поговорим об этом чуть-чуть позже.
Да, давайте тогда сразу перейдем к чтению нашего священного писания, почему мы здесь и собрались все, мы уже с нетерпением ждем этого. Сегодня мы продолжим читать 10 текст.
Спасибо, Инна. По традиции благоприятно произнести так называемую гьяна-мантру, то есть мантру, которая настраивает наше сознание на приобретение духовного знания, то есть она приоткрывает коридоры благоденствия, через которые к нам вот в данном случае переходит духовное знание. Это мантра «Ом намо бхагавате васудевая».
С помощью нее, то есть ее, прежде чем когда обращаться к знанию, лучше произносить ее, правда? Я вот извиняюсь, перебью, потому что действительно может быть какой-то практический совет для наших радиослушателей в этом плане. Да. Когда нужно читать эту мантру?
Спасибо, Инна, за такой хороший вопрос. И я признаюсь, я надеюсь именно на вопросы, чтобы наша сегодняшняя встреча проходила больше в форме беседы, поскольку я знакомлюсь с вами непосредственно и со слушателями, получается. Вот. Было бы приятно побольше вопросов.
О, мы тоже будем очень рады. Дорогие друзья, пишите все, что хотите знать, все пишите. Мы будем очень рады.
Спасибо. По поводу мантр. Мантра – это то, что, как бы сама этимология слова означает, то, что очищает нашу психику, очищает наше сознание и также открывает вот те самые коридоры благоденствия энергетического. То есть это большое подспорье для нас. И чем мантра отличается от молитвы, хотя и то, и другое – это, так сказать, звуковое обращение к абсолютной истине. Молитва, она подразумевает некий внутренний как бы диалог и некоторую подготовку молящегося, обращающегося. А мантра, она означает, это такой звуковой ключ, духовный, очень могущественный звуковой ключ, который работает даже без нашей какой-то квалификации предварительной. Что очень важно для нас, потому что часто мы, бывает, не обладаем достаточным опытом. И вот мантра «Ом намо бхагавате васудевая» – это гьяна, так сказать. Мантра, ее в этой связи используют, чтобы настроить свою психику на обретение духовности. Я ответил на ваш вопрос?
Конечно. Когда ее читать?
В самом начале лучше.
В самом начале, перед тем, как мы изучаем знания.
Да. Перед лекцией, перед изучением каких-то священных текстов благоприятно ее произнести.
Хорошо, спасибо. Перейдем к чтению.
Итак, Бхагавад-гита, 8 глава, называется «Достижение обители Всевышнего». Текст 10. Текст сегодня, безусловно, серьезный, как и вся Бхагавад-гита, архиважный и такой, который требует обсуждения, осмышления и обсуждения. Итак, сам текст. Прайана кале манаса чалена бхактя юкто йога балена чейва Брувор мадье пранам авешья саньяк сатам парампурусам упайти дивьям. Перевод Его Божественной Милости Аче Бхактивиданте Свами Шрилы Прабхупады, Ачарья Основателя Международного Общества Сознания Кришны. Перевод и комментарий. Перевод. Тот, кто в момент смерти направляет жизненный воздух в межбровье и, обуздав силой йоги свой ум, сосредоточивает его на Верховном Господе, думая о нем с любовью и преданностью, непременно достигнет обители Верховной Личности Бога. Таков текст. И сейчас мы начнем читать комментарий, но если позволите, я бы хотел, пользуясь возможностью, вообще отметить важность Бхагавадгиты, можно сказать, прославить ее присутствие в нашей жизни, чтобы мы могли именно приобщаться к этой нетленной мудрости с благодарностью в сердце, чтобы мы могли как можно более лучше настроиться на нее. И Бхагавадгита, безусловно, как многие знают, ее изучали, изучают и будут изучать очень прогрессивные люди. Среди таких людей прошлого, вот я сейчас вспомнил Шопенгауэра, Артура Шопенгауэра, который сказал, что вот именно Бхагавадгиту, он сказал, следует читать стоя на коленях, коленепреклонно. Представляете? Он вообще известен как комментатор Упанишад, различных ведических текстов, этот великий философ. Но вот так, например, он характеризует важность ее. И что такое Бхагавадгита, даже для общего круга изучающих, это текст, канонический текст Вед, который является частью Махабхараты и, можно сказать, ее квинтэссенцией, эссенцией ее, всей этой удивительной мудрости. Например, Брюс Ли, он одно из его двух образований высших, это философское, и он говорил, что Бхагавадгита, точнее Махабхарата, прошу прощения, это его настольная книга. То есть он ее всю жизнь читал и вдохновлялся этой мудростью. Так вот, из всей этой удивительной Махабхараты Бхагавадгита является, как бы сказать, суммой всех, эссенцией всех мыслей. И Бхагавадгита, что она в общем понимании? Это действительно, это трактат, который описывает максимально научно, как и все веды, он описывает этот мир. А это означает, он описывает личность, он описывает ее источник, это абсолютную истину или Бога, Кришну, который вот именно предстает в Бхагавадгите как Кришна. Бхагавадгита описывает материальное мироздание и личность, именно в нем, в этом материальном мироздании с законами материального мира, законами вообще жизни. И также, что самое важное для нас, Бхагавадгита описывает нашу вообще природу, она описывает наше конституциональное положение, то есть максимально точно, безупречно, точно, научно описывает нас. Потому что иногда мы под влиянием обстоятельств неверно представляем себя, как-то мир, и Бхагавадгита, она дает описание нас, и описание, она дает очень важные критерии развития личности, развития нашего потенциала. И видите, для того, чтобы я позволю себе собственную ремарку, вот для того, чтобы мы максимально поняли важность Бхагавадгиты и ее значение, вообще значимость, Бхагавадгита, она не зря является именно частью Махабхараты. То есть всем этим мыслям есть такой серьезный, серьезный драматический акцент. Драматический, потому что Бхагавадгита – это не просто какая-то сухая информация, это диалог двух личностей, одна из которых находится в глубоком кризисе развития, в глубочайшем кризисе. Эта тема, кризис Арджуны, которому взялся помочь Кришна, Она, мы знаем, она у многих на устах, поскольку сама ситуация очень и очень драматическая и деликатная, и во многом неоднозначная, очень сложная, видите. И в этой связи Бхагавад-гита, она уникальна, она описывает именно то, каким образом при любых обстоятельствах личность может успешно развиваться. И если так сказать вкратце, можно сказать, отметить то, что личность, она на пути своего развития, она может столкнуться с... Она всегда сталкивается с какими-то сложностями, скажем так, то есть с какими-то факторами, недостаточно известными, новыми для нее, которые нужно усвоить, которые нужно как-то адаптировать к себе. Это можно назвать сложностью. И сложность я бы назвал двумя категориями, двумя терминами. Один – это стресс, стрессовость жизни, а второе – это уже кризис. И что такое стресс для удобства? Стресс – это что-то неизвестное для нас на пути нашем жизненном. Какое-то неизвестное явление, но неизвестное оно где-то процентов на 30, 40 и 100, но и где-то процентов на 60 и, там, и больше. Это что-то нам знакомое. То есть это означает, что собственными усилиями мы можем как-то переварить, усвоить и стать сильнее в каком-то сложном обстоятельстве жизненном. Но что такое кризис? Это наоборот, это когда ситуация или какое-то обстоятельство знакомо нам наоборот процентов на 30, а процентов на 70 и более это может быть нам непонятно. И собственными усилиями мы не преодолеем то или иное стечение обстоятельств. Для этого нам необходим тот, кто на санскрите, в культуре санскрита называется гуру. То есть тот, у кого опыта больше, нежели у нас. И для того, чтобы этот опыт перенять, необходимо знать определенные законы взаимоотношений. И вот эти законы, они называются термином бхакти. Бхакти – это означает наука правильных отношений, столь необходимых для развития любой личности. Я понимаю, что каждый сейчас вот из слушающих, он догадается, что все эти стрессовость и критичность жизни – это вечные атрибуты нашего развития. Это не то, что вот здесь мы сейчас в материальном мире, зная о своей духовной, вечной природе, мы в этом мире мы сражаемся, мы вынуждены испытывать сложности какие-то, а потом их не будет где-то за какой-то чертой. Нет, далеко не так. Вот эти два явления, они будут всегда на нашем пути. Мы всегда находимся в состоянии вот развития. Всегда. Вечной прогрессии. Но просто для успешного роста нам необходимо знать законы развития личности. И это то, что называется бхакти. То, что нас связывает с вот этими гармонией жизни, с наукой жизни, источником которой является удивительная, непогрешимая личность Бога, абсолютная истина, Кришна. И Бхагавад-гита, она этим-то и является, вот Шри Шриматачи Бхактивиданта Свами Прабхупада, всем известный комментатор Бхагавад-гиты и основатель Международного общества сознания Кришны, он ее несколько раз называл главной книгой для человечества. И я подытожу, что главная книга, она, я бы сказал, по двум причинам является главной. Во-первых, потому что она просто информативно очень важна для любого человека, и каждый мыслящий человек найдет здесь для себя очень большое подспорье для своего личностного роста, социального, внутрисемейного, индивидуального. Но, во-вторых, эта книга архиважна для нас, потому что она имеет вот такую драматическую предысторию. То есть она жизненно, она ярка очень. она действительно, мы поймем, изучая Бхагавад-гиту, мы увидим, что это книга о нас на самом деле. Она не просто о каком-то историческом персонаже, которого звали Арджуна, а это книга о нас. И сегодняшний текст, может быть, если есть какие-то вопросы, мы... Если...
Да, Кауступка Прабху, вы знаете, как раз мы вначале в самом говорили с вами о молитве, да, о молитве Ом Наму Бхагавате Васудавая. Это же получается, как и Махамантра, это обращение, правда? Обращение к Богу, обращение к личности Бога, правда? И в связи с этим Инна из Тирасполя, она задает вопрос. Кауступха Прабху, разрешите задать вопрос. Меня недавно спросили, молятся ли вайшнавы, имеется в виду, как в христианстве, своими словами обращаясь к Кришне, да, не просто вот имена называя, а просто вот какие-то, да, другие молитвы, как это, наверное, понимается в христианстве, я так понимаю. Потому что, пишет Инна из Тирасполя, у человека сложилось мнение, что нет, не молятся, да, а только воспевают Махамантру. Спасибо, пишет Инна.
Спасибо большое за вопрос, такой глубокий, суттевый. Конечно же, я бы ответил на ваш вопрос так, что жизненные обстоятельства, вот эти сложности, они и вот этот болевой фактор, скажем так, в нашей жизни, то есть что-то вот такое, что делает нас серьезными, что-то, что нас беспокоит, вот это чувство, оно для того как раз, чтобы мы обратились к тому гуру. И главным гуру является, конечно же, сам Бог. Поэтому молитва, она всегда, она должна быть, безусловно. Молитва – это как это можно перевести с русского языка? «Молю тебя». «Молю тебя». То есть это внутренний диалог с Богом. Бог является не только нашим вечным источником, но это наш вечный спутник. Это наш самый близкий друг, с которым у нас должны быть именно отношения. Это то, что на санскрите называется йога. И для этого существует целая культура молитвы на самом деле. Молитва может быть, как уже сказала Инна, обращена с помощью своих слов. Молитва может состоять из слов святых, как это мы также видим и в христианстве, в любой традиции. То есть слова святых на санскрите, это называется культура баджана. Молитвы святых, они показывают нам именно совершенство, скажем так, духовной мысли или вот этой вот совершенства молитвы. Иногда благоприятно использовать их, как раз молитвы святых старцев, если говорить о христианстве и так далее. Поэтому вайшнавы в их культуре и в науке бхакти-йоги молитва, она занимает очень и очень большое место. И в конце концов, вот эта наша мантра, она переходит в молитву в конечном счете, в состояние этого внутреннего диалога с Господом.
Состояние баджана.
Состояние баджана, да. То есть таких очень доверительных, я бы сказал, даже интимных, очень личностных бесед с Богом внутри, на уровне сердца. Но вначале мантра, именно мантра-йога, она помогает, потому что она дает нам много энергии, которые очищают нашу психику и дают нам то, что называется балой. Здесь в тексте сегодняшнем, я не знаю, надеюсь, что мы... Ну, точнее, может быть, мы доберемся до него.
Доберемся.
Доберемся.
Да.
И там будет говориться о бале, то есть о духовной силе. Вот мантра и в конечном счете молитва – это то, что дает нам вот эту вот силу, которая так необходима нам для открытия для себя новых горизонтов и глубин. Молитвы есть в практике, в культуре вайшнавов, то есть тех, кто изучает ведическую культуру, и тот, для тех, кто изучает ведическую культуру, которая, я оговорюсь опять-таки, которая на самом деле, это Шрила Прабхупада, основатель Международного общества сознания Кришны, он так ее назвал, эту культуру, он назвал ее ведической для удобства. А технически это называется культура, она называется санскрит. Культура санскрита. Санскрит – это не просто язык, а так называется вся культура вед, ведического знания, изучение ведического знания. И санскрита этимологически переводится как совершенная деятельность. Деятельность, которая ведет к совершенному результату, которая сама по себе совершенна, и она не имеет изъянов относительности, относительного понимания, субъективизма. Она объективна, то есть она достигает всех возможных целей. Санскрит. А уже какие-то поступки, то есть какие-то ее аспекты называются самскара. Вот сейчас мы получаем то, что называется самскара. То есть, если это научно и ведически, то это самскара. Самскара переводится как совершенный поступок, то есть совершенный акт, какая-то совершенная деятельность. Вот. И сейчас мы используем ведический канонический текст, мы получили его по парампаре, то есть в духовной традиции, и поэтому мы максимально близки к истине, соответственно. Вот. Поэтому, еще раз возвращаясь к вопросу Инны, да, вайшнавы используют молитву, и это описано достаточно научно, достаточно подробно.
Как раз есть разделы, очень много, да, разделов вед существует, где гимны ведические, где разные молитвы изложены, правда?
Да, именно так. Mm-hmm. Именно так. И молитва, сама вот эта культура молитвы, по-моему, 21 такой общий вид, 21 разновидность молитв существует. Мы сегодня назвали только несколько из них.
Mm-hmm. А Махамантра – это такой чудо-рецепт, да? Очень просто и гениально.
Да, и просто, видите, мантры, если говорить, опять же, разобрать немножечко все по деталям, как коснуться методологии вед, то в начале всего, как мы знаем, звук, да, существует в Библии, говорится, в начале было слово. То есть звук, он несет в себе какую-то информацию. И звук, он это очень тонкая такая, тонкий носитель информации и очень могущественный носитель информации. Все есть вибрация, то есть все есть звук и все есть какая-то информация. И звук, изошедший непосредственно от Бога, так сказать, из абсолютной истины, он непогрешим, он абсолютен, то есть он абсолютно благоприятен для всех, он несет вот этот вот вечный прогресс всему. И звуки, которые исходят из Бога, то есть изначальные звуки, они сами по себе могущественны, они отражают, это какие-то энергии Бога, то есть какие-то качества бытия, совершенного бытия. Но соединенные в слоги, опять-таки вот эти духовные звуки, соединяемые в духовные слоги, они усиливают, по закону синергии усиливают могущество. И слоги, соединяемые в слова, понимаете, в слова, это еще, соответственно, более могущественная информация, понимаете, это ключи, изначальные слова, например. Ом, да, мы знаем, или же вот как мы сегодня произнесли, Ом, Нама, Бхагавате, Васудевая, это уже духовные изначальные слова. Каждая из них невероятна по своему духовному могуществу. Вот. Но представьте слова, которые соединены в словосочетания определенные, вот это то, что называется мантрой. То есть такие звуковые ключи, они максимально сильно, максимально качественно описывают Бога, описывают духовность. Вот. И мантра может отличаться по своей силе, различной глубиной, различными возможностями и эффектами. Вот. И по поводу Харе Кришна Махамантры, Кали Сантарана Упанишада, то есть Упанишада, которая описывает возможности максимального роста духовного, то есть личностного роста нашего в Кали-югу, то есть век, в котором мы живем, мы видим, да, это век слабых людей, скажем так, человеческих слабостей, которые вот и вокруг нас, и даже в наших, как бы в нас, к сожалению. Так вот, Махамантра Харе Кришна, почему ее называют Махамантра, то есть великая мантра? Потому что, как там говорится, «Ити шода шаканамнам, кали калмаша нашанам, на атах паратаро упайого, сарваведышу дришьяте». Этот стих говорит о том, что в Кали-югу не существует такой столь сильной вообще мантры по своему могуществу, состоящей из этих 16 имен: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. 16 имен, расставленных в определенном порядке, 16 имен Бога, абсолютной истины. И вот она, как бы сказать, наполнена удивительным очистительным могуществом, который максимально быстро позволяет нам пережить трансцендентный опыт, то есть опыт нашей вечной природы, нашей сути духовной, вот этой непогрешимой, такой же, как Бог, понимаете. Вот эта мантра, она максимально эффективна. И она дает нам вот тот самый опыт бхакти максимально, максимально быстро. Опыт совершенных отношений с Богом, с нашим самым близким другом и отцом, и, соответственно, со всем миром, поскольку мы связаны с миром, со всем. И вот эта мантра, она дает нам пережить вот этот опыт вечности, знания и блаженства, счастья.
Инна, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Если вдруг что-то осталось недосказанным, пишите. Будем смотреть, будем отвечать. Каустуб Хапрабу, вернемся к тексту.
Хорошо. Итак, еще раз перевод текста и прочитаем комментарий. Тот, кто в момент смерти направляет жизненный воздух в межбровье и, обуздав силой йоги свой ум, сосредоточивает его на Верховном Господе, думая о нем с любовью и преданностью, непременно достигнет обители Верховной Личности Бога. Комментарий. Здесь ясно сказано, что в момент смерти нужно сосредоточить ум на Верховном Господе и думать о нем с любовью и преданностью. Я позволю себе, наверное, сразу комментировать какие-то мысли Шрилы Прабхупады. И мы будем дальше и дальше читать. Итак, речь идет о феномене, факторе смерти, то есть определенного экзамена для вечной души, когда так уж устроена эта ситуация пребывания нас в материальном мире, что мы имеем временные оболочки, поскольку сама ситуация, драматичность, опять же, драматизм ситуации таков, что мы вечны по своей сути, и мы предназначены для гармонии. Для гармонии с миром, и эта гармония, она также вечна, она бесконечна во времени. Но под влиянием эгоцентризма, такого низменного состояния сознания, как эгоцентризм личностный, когда личность, она зацикливается, я прошу прощения, на своих каких-то вот качествах и перестает смотреть на то, что вокруг, на мудрость вокруг себя, а зацикливается, она как бы сосредоточивается на своей, может быть, харизме, на своих каких-то достоинствах и так далее. Но в это время личность уже перестает расти Я надеюсь, что это понятно, о чем я говорю. В этой связи сам Шрила Прабхупада, он вспоминал сэра Исаака Ньютона, который, говорится, что он в жизни, еще при жизни, так же, как наш Михаил Васильевич Ломоносов, также и сэр Исаак Ньютон в Англии, он весьма и весьма состоялся как ученый, как богослов, как социальный человек. При этом, будучи чрезвычайно известным и любимым своими соотечественниками и так далее, людьми, при этом отличаясь чрезвычайной скромностью. По этому поводу даже анекдоты ходили в его время. Так вот, когда его спросили однажды, каков же секрет его успеха в столь многих отраслях человеческой жизни, он сказал скромно, говорит, я просто дитя, которое играет галькой, сидит и строит замки, там, играет галькой на берегу бескрайнего океана мудрости. Так вот, душа, она развивается, как мы сказали в начале, с помощью того, что смотрит на достойные примеры именно. Это называется принцип гуру, того, кто несет в себе больший опыт, нежели есть у нас. Так вот, когда мы смотрим на достойный пример, это качество, которым мы восхищаемся, перед которым мы преклоняемся в объекте нашего созерцания, оно переходит и в нас, также это качество. По этой связи, оговорюсь также, великий герой вед Хираньякашипу, кто-то, возможно, знает, кто он, это великий материалист вед, скажем так, великий материалист, то есть человек бездуховный. И тем не менее, даже он признавал, он говорит, что живое существо, оно по природе своей вечно и подобно, являясь чистым сознанием, оно подобно кристаллу. Кристаллу там, или драгоценному алмазу, например, который отражает свойства того объекта, рядом с которым находится цвета в данном случае. Так и мы. Мы развиваемся, когда мы созерцаем достойные примеры. И поэтому веды, они полны таких примеров. И наоборот, когда мы попадаем в ловушку гордыни или эгоизма, то есть какого-то неадекватного восприятия самих себя, мы перестаем расти. Так, и поэтому мы получаем по воле судьбы, мы хотим играть эту роль все больше и больше, нездоровую роль каких-то царьков, скажем так. Для этого, это литературно, образно, может быть, кто-то задаст вопрос, и мы ответим более подробно на это. По воле судьбы мы получаем оболочки, которые временны по своей сути, поскольку мы вечны, но мы не можем получить вечную оболочку, которая будет удовлетворять наш эгоцентризм, ублажать нас. Нет. И вот мы получаем то, что называется физическое тело. Оно временно по своей сути. И здесь описывается, в принципе, о том, как на это смотрит йога. Аштанга-йога в данном случае. То есть йога восьмиступенчатая, которая, или как Шрила Прабхупада здесь ее назвал, шат-чакра-йога. Йога чакр, чакральная. Итак, здесь ясно сказано, что в момент смерти нужно сосредоточить ум на Верховном Господе и думать о нем с любовью и преданностью. Тем, кто занимается йогой, рекомендуется поднять жизненный воздух в межбровье, где находится агья-чакра. В этом стихе Господь говорит о практике шат-чакра-йоги, медитации, позволяющей поднять жизненный воздух к голове, проведя его через 6 чакр. Под термином «жизненный воздух» подразумевается прана. Это тонкая, очень тонкая энергия, которая связывает нас, душу или атму, вечно сознающее живое существо, которое является частью духовного, совершенного бытия. Но попав в этот мир относительности, мир материи, относительного бытия, порожденного эгоцентризмом души, болезненным состоянием эгоизма души, нездорового. Эгоизм – это хорошо, думать о себе – это нормально, но думать о себе нездраво, неадекватно – это порождает сложности. Так вот, попав в этот мир, мы связываемся с вот этими двумя телами, наверняка Ананда Киртан Прабху уже говорил о них много раз, о двух телах. Тонкое тело, то есть психическое тело, тело психики нашей, и физическое тело, или грубое, как принято называть. Так вот, с этими двумя телами нас связывает прана, праническая энергия. И говорится, что это такая тонкая, удивительная энергия, видите, которая и не духовно говорится, и не материально. Она удивительна по своей сути. Мы видим ее прану, например, в чистой воде, в ней много праны, или в фруктах, в овощах, то есть в свежих продуктах. Мы видим, как это в цветах много праны.
Понимаете? Такая пограничная энергия.
Да, которая связывает нас именно вот с миром материи, но она очень как бы тонка и интересно, чиста по своей сути. И суть вот этой аштанга-йоги, мистической йоги, в том, чтобы механическими способами поднимать эту прану нашу в, ну, до сахасрара, до агья-чакры, йоги, чакры межбровья, или сахасрара-чакры, то есть чакры, которая отвечает за духовность. А вот эта агья-чакра, она отвечает за мистические способности, то есть способность видеть тонкие энергии мироздания и даже контролировать их, использовать их по своему усмотрению, иначе говоря. И мы идем дальше. Интересные мысли. Шрила Прабхупада радикально меняет. Он будет сейчас говорить об очень важном феномене, который мы сегодня уже упоминали. И вот он говорит: чистому преданному нет нужды заниматься этим видом йоги. Двоеточие. Он всегда занят деятельностью в сознании Кришны, и потому, покидая тело, помнит Верховного Господа по его милости. Об этом будет рассказано в 14 стихе данной главы. Итак, о чем речь? О том, что да, задача наша, как об этом говорит и йога, вообще наука йоги, и веды, культура санскрита, задача наша ни много ни мало вернуться в наше изначальное состояние совершенства, совершенной реальности. И мы чувствуем это всегда на самом деле в своих сердцах. Наши сердца, они подобны такому радиомаяку, из которого всегда слышен голос. Это йога-радио на самом деле, только вечное, которое, вот, которое отображает здесь для нас йога-радио, на котором мы сейчас присутствуем.
Ага, вот, вот оно что, откуда это идет, понятно.
Да. Так вот, из нашего, в нашем сердце, то есть в нашем сознании, всегда мы слышим голоса, которые призывают нас к совершенной реальности, к совершенной гармонии, к совершенной дружбе, к совершенным отношениям, счастью, причем счастью не относительному, какому-то кратковременному и маленькому, а именно счастью безграничному и всеувеличивающемуся. Когда мы это озвучиваем, наверняка все мы чувствуем именно это в своих сердцах, безусловно, потому что мы по сути своей предназначены для вот этой совершенной, исполненной вечного прогресса и счастья реальности. Но о чем говорится в данных текстах, о необходимости научно подойти к этому вопросу. Просто так, сентиментально, мы не добьемся по собственной какой-то прихоти или вследствие силы нашего воображения, полагаясь на эту силу, мы не достигнем позитивного опыта, объективного, точнее, опыта. Опыт будет субъективен. Рано или поздно мы увидим, нас обязательно жизнь поставит. Она объяснит нам, что мы ошибаемся. Поэтому есть необходимость в научном знании, ведическом знании. И, видите, можно идти механически, полагаясь опять-таки на собственные усилия и пытаться достичь совершенства. В принципе, это возможно, но на самом деле вот этот феномен бхакти, то есть феномен правильных взаимоотношений личности с миром, он дает нам опыт совершенный. То есть ни много ни мало мы имеем возможность благодаря ему очень естественно достичь вот этой вот сахасрара чакры, то есть высшей чакры, чакры высшего сознания, высшего понимания, высшей мудрости. Я позволю себе сделать такое философское отступление, такое, ну, несколько техническое, но надеюсь, что для тех, кто будет переслушивать, может быть, эту нашу сегодняшнюю встречу, это будет интересно. Если сейчас это будет как-то сложновато, ну, так или иначе. Личность. Почему есть необходимость именно познать вот этот закон бхакти, закон любви? Любовь, опять же, это уже не просто само чувство, а это как бы чувство, которое является следствием правильного опыта, правильно выстроенных отношений с Богом и миром, с его представителями, с людьми. Это означает также семья, это означает социум. Это тоже духовно, это не материально. Если мы правильно следуем жизни, жизненному пути. Так вот, личность, она может, понимаете, она может быть в двух возможных состояниях. На санскрите это называется атмарамата или парарамата. Первое, атмарамата, это состояние такое интеллектуальное, рациональное состояние внутреннего какого-то самосозерцания, созерцания, знаете, вот разумного осмысления и внутренней самодостаточности. В нас есть это, иногда это качество есть, оно особенно проявлено в мужчинах. А в женщинах больше проявлено второе качество. И это качество называется парарамата. То есть это стремление в своем счастье зависеть от взаимоотношений. От отношений. И так говорится, что мы, видите, на самом деле, вот в Боге есть и то, и другое качество, в абсолютной истине, в Кришне есть и то, и другое качество. И он в равной степени может совершенно находиться и в том, и в другом качестве. Но нам на самом деле, хотя мы, ну, иногда и можем быть как бы на уровне, знаете, вот этой атмараматы, внутренней самодостаточности, но мы предназначены для отношений. Душа, она предназначена для взаимоотношений. Поэтому нам есть необходимость освоить вот эту науку парарамоты, сутью которой является бхакти, то есть опыт доверительных и счастливых, комфортных взаимоотношений, правильных отношений с Богом и с его реальностью, с миром, иначе говоря. И здесь Шрила Прабхупада, он говорит конкретно, что метод бхакти, он очень естественно, максимально комфортно и быстро дает нам возможность достичь совершенства развития сознания, развития нашего личностного ресурса, нашего потенциала личности. Позвольте, я дочитаю, наверное, до конца, потому что у нас уже заканчивается время.
Да.
Особого внимания здесь заслуживает слово йога-балина. Не занимаясь йогой, шат-чакра-йогой или бхакти-йогой, невозможно в момент смерти подняться на духовный уровень. Никто не сможет просто так вспомнить Верховного Господа. Для этого необходимо заниматься йогой, особенно бхакти-йогой. В момент смерти ум находится в состоянии сильного беспокойства. Поэтому, чтобы достичь духовного уровня, человек должен заниматься йогой в протяжении всей жизни. То есть, так если выделить как бы мысль, то Шрила Прабхупада призывает нас не тратить наш ресурс, не тратить время понапрасну, то есть, чтобы обрести какой-то вот относительный опыт и мало принести пользы себе и тем, кого мы любим. Есть необходимость вооружиться серьезным знанием и достичь успеха личного счастья, личного роста и привнести это в свою жизнь для того, чтобы сделать и других, тех, кто волей судьбы нас окружает, кто также дает нам что-то, чтобы мы могли отплатить и дать что-то ценное. Для этого существует то, что называется йога или научный способ развития личности.
Получается, смерть – это такой момент, да, ответственный момент, как экзамен, как говорят, да, многие вот учителя. Это получается, нам нужно сдать этот экзамен, чтобы получить проездной билет в духовный мир.
Да, в мир совершенной реальности. Почему? Потому что в течение всей жизни, нашего жизненного пути, мы часто одно из наших свойств вечных, конституциональных, то есть неотъемлемых, наших атрибутов, это стремление к плоду, к какому-то результату и привязанность. Мы привязываемся обязательно к тому, что нам нравится. Это естественно. И если мы были неосторожны, то мы привязываемся неправильно к каким-то вещам относительным, которые нас, так сказать, заякоряют. Знаете, мы уподобляемся Гулливеру в «Стране лилипутов», который связан множеством тоненьких, как паутинка, ниточек, но их так много становится, что нам очень тяжело разорвать свою связь с ними. Понимаете? И вот материальные привязанности, то есть вот эти вот порожденные эгоизмом, они приведут нас к разочарованию. И вот что происходит? На самом деле мы связываемся со всеми объектами и обстоятельствами жизни тонко-энергетически в течение всей жизни. И йога позволяет вот эти связи обрубить, так сказать, или растворить. А иначе, в момент вот этого перехода из одного тела в другое, наши чувства или вот наши вот эти энергетические ниточки, которыми мы были привязаны к различным объектам и обстоятельствам, наши чувства, они очень больно отрываются от этих самых вот обстоятельств или мест каких-то чего-то, или же от, в конце концов, от физического и психического тела, от физического тела в частности. Мы отрываемся от него, душа с ее психикой, она идет дальше, и ей очень болезненно отрываться, поскольку она привязана к своим вот этим отождествлениям, своим привычностью своего восприятия физического тела. Она считала себя телом, наслаждающимся, знаете, вот этим царьком, так как мы сказали. Так вот, это болезненно очень, когда мы выходим из тела. Поэтому в течение жизни мы должны вооружиться правильным знанием, исследовать практики, то есть правильному учению, правильному методу. И тогда мы растворяем вот эти связи. Понимаете? И вот этот фактор перехода из одного физического тела в другое, который может быть болезненным и поэтому обеспокаивающим психику нашу, наше вот это вот ментальное состояние, это то, что называется смерть.
Кавастубха Прабху, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Мы очень рады, что вы пришли к нам в гости. Будем ждать вас еще.
Я тоже очень-очень благодарен вам за такую возможность. Надеюсь быть полезен в будущем. Если что, не судите строго за какие-то несовершенства. Было очень приятно находиться в обществе вашем и слушателей.
Спасибо. Дорогие друзья, вы слушали передачу «Священная земля». Сегодня у нас в гостях был Владислав Пахомов или Каустубха Дас. Мы читали Бхагавад-гиту. Ждем вас на следующей неделе.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.